Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Заложники Кадырова. Власти Чечни объявили охоту на членов семей неугодных им граждан. Навальный в списке террористов. Что это значит? Сколько платят за смерть от ковида? Суды в России начали взыскивать компенсации в пользу родственников людей, скончавшихся от коронавируса.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Федеральная служба исполнения наказаний России просит суд заменить на реальный срок условное наказание Олегу Навальному, брату оппозиционного политика Алексея Навального. Летом 2021 года Навального-младшего приговорили к году условно за подстрекательство к нарушению санитарных норм во время акции в поддержку брата в январе 2021 года. Как сказано на сайте суда, ходатайство в СИН подано, цитирую, «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления». Конец цитаты. В связи с этим Олега Навального объявили в федеральный розыск. 11 российских некоммерческих организаций обратились в Совет Европы с докладом о ситуации со свободой собраний в России. Из него следует, что число административных дел по статьям о митингах выросло с 13 700 дел в 2020 году до 16 000 в 2021. Вместе с тем массово возбуждают уголовные дела в отношении участников митингов в поддержку Алексея Навального. Ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию к марту 2022 года смягчить законодательство о свободе собраний и устранить системные нарушения в нем. Суд в Астрахани приговорил к 6 годам колонии 56-летнюю свидетельницу Иеговы Анну Сафонову. Ее признали виновной в участии в экстремистском сообществе и в финансировании деятельности этого сообщества. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее работу в России. Сотни верующих подверглись уголовному преследованию. В Калужской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного в медсанчасти колонии номер 3. По данным правозащитного проекта «ГУЛАГу нет», погибший, 34-летний Михаил Смирнов, открыто выступал против избиений и пыток, которые начал применять новый начальник колонии. А суд Мордовии утвердил приговор бывшему начальнику исправительной колонии номер 14 Юрию Куприянову за превышение должностных полномочий. Летом прошлого года его приговорили к 2 годам условно за то, что он вынуждал осужденных женщин работать сверхурочно на швейном производстве, в том числе и по ночам. Некоторые работали по 15 часов в сутки 6 дней в неделю. О тяжелых условиях труда в мордовской колонии стало известно еще в 2013 году после письма участницы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой, которая отбывала там наказание. Потерпевшими признали 210 женщин. Теперь они могут требовать от государства компенсации морального вреда. Взрослые со спинальной мышечной атрофией провели пикет у Совета Федерации в Москве, требуя обеспечить им лечение. Сейчас бесплатные препараты для людей со СМА в России положены только тем, кому меньше 21 года. Взрослым пациентам за терапию нужно платить самостоятельно. Им назначают спинразу или Эврезди. Спинраза – это инъекции в спинной мозг. Один флакон стоит почти 5 миллионов рублей. Эврезди – сироп, который нужно пить ежедневно. Цена одной упаковки препарата – 700 тысяч рублей. Тем временем взрослые пациенты с муковисцидозом направили властям России открытое письмо о проблемах обеспечения их жизненно необходимыми препаратами, в том числе и незарегистрированным в России лекарством Трикафта. Они просят рассмотреть финансирование терапии для взрослых пациентов с орфанными заболеваниями за счет федерального бюджета, а также зарегистрировать Трикафту в России как можно скорее.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В России все больше недовольства вызывают действия властей Чеченской Республики, которые рассылают силовиков по всей стране за людьми, чем-то не угодившими Рамзану Кадырову и его ближайшему окружению, или за людьми, покинувшими республику по разным причинам. Так, 20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в масках и гражданской одежде, представившись сотрудниками полиции из Чечни, ворвались домой к родителям правозащитника Абубакара Янгулбаева. Его отца, федерального судью в отставке Саиди Янгубаева, трогать не решились. Схватили мать, Зарему Мусаеву. Ее силой выволкли из квартиры и увезли в Грозный, рассказывает Иван Воронин.
Камеры видеонаблюдения в подъезде дома, где жили родители Абубакара Янгубаева, зафиксировали, как неизвестные выволокли пожилую женщину без верхней одежды и обуви из квартиры. Ее посадили в машину с номерами Чеченской Республики и увезли.
Вот ее шуба, вот зимние сапоги.
Муж Заремы Мусаевой, Саиди Янгубаев, рассказывает о случившемся на месте событий. За супругами, представившиеся полицейскими из Чечни, формально приехали по постановлениям о принудительном вызове на допрос по делу о мошенничестве 2019 года. По словам Янгубаева, караулившие в подъезде были сильно удивлены его статусом. Янгубаев – федеральный судья в отставке. По закону – фигура неприкосновенная. Кроме того, по закону же принудительный привод на допрос оформляется только после 3 неявок к следователю с подтвержденной доставкой постановления. Их якобы отправляли, но по адресу прописки и с ошибочным названием города в Нижегородской области. Не Городец, а Городецкий.
Вы пришли, я говорю, похитить мою супругу, ни за что. А что там за дело? Говорят, там мошенница часть третья, якобы совершен в 2019 году, а мы-то вообще с 2017, как вы, и кто там не был. Они там что делают? Они идут к любому следователю, у кого дело какое-то есть, и говорит, кто там против него что-то сказал, там, инакомыслие, короче, туда. И раз, если он в другом регионе, выписывают это постановление о приводе.
В таких ситуациях следователи, как правило, для опроса свидетелей прибегают к помощи коллег из другого региона, но к Янгубаевым приехали. После многочасовых переговоров через дверь при поддержке адвоката и юристов комитета против пыток с неизвестными договорились на личный звонок следователю, подписавшему постановление. В этот момент в квартиру и ворвались 8 сотрудников полиции.
Ее волокли, как мешок с картошкой. Просто это было страшно. Кричать она уже не могла. Она кричала в комнате. Как рассказала дочь, я-то не видела, поскольку находилась в прихожей, что ударили и ее, и применили силу к сотрудникам комитета против пыток. То есть их просто грубо затолкали с применением силы в комнату и забаррикадировали там. То есть держали дверь, чтобы они не могли ничего сделать.
21 января в соцсетях опубликовали видео разговора Заремы Мусаевой с омбудсменом Чечни в Грозном, где она под запись подтверждает, что ее не били и дали лекарства. У Мусаевой диабет. По словам ее родственников, ей необходимы 5 инъекций инсулина в день. Допрос, назначенный на 24 января, по всей видимости, не состоялся. А Зарема Мусаева предположительно под арестом на 15 суток спецприемник. Она якобы оскорбила и напала на полицейского. Адвокатов к ней не пускают, рассказывает сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгубаев.
Местные правоохранительные органы, да и вообще все органы власти ушли в глухую тишину. Они ни между собой эту историю не обсуждают, потому что понимают, что у них идут разноречия, разночтения в эфирах и в комментариях. И плюс боятся сказать что-то лишнее. Но вместе с этим нам до сих пор неизвестно, где достоверно находится наша мама, и никакой письменной информации нам не дали.
Впереди обжалование ареста, хотя адвокатам Мусаевой так и не выдали копию постановления. Отец и сестра Абубакара Янгубаева покинули Россию вскоре после событий в Нижнем Новгороде. Они опасаются, что в следующий раз неприкосновенность судьи уже не будет защитой. Особенно после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова семье Янгубаевых. Власти Чечни связывают Янгубаевых с оппозиционным телеграм-каналом. Абубакар Янгубаев утверждал, что не имеет к нему отношения. Давлению подвергаются и другие родственники Янгубаевых в Чечне.
Двое братьев моего отца, это Саид Эмин и Саид Ахмед Янгульбаевы из села Гойты, они задержаны, теперь я уже точно знаю, в ночь с 22 по 23 декабря 2021 года, то есть прошлого года, и они с тех пор удерживаются в Урус-Мартановском ОМВД. Кадыров вообще похищает родственников и через родственников оказывает давление на всех оппозиционеров, активистов, которые выступают против его политики в Чечне. Похищение родственников, пытки родственников, возможно, даже убийство, фальсификация уголовных дел, посадки их в тюрьмы является тоже одним из механизмов давления на активистов и оппозиционеров которые выступают против его политики.
Сам Абубакар Янгулбаев покинул страну в конце прошлого года. Последней каплей стал обыск у него дома в декабре, во время которого ему намекнули, что оставаться в России небезопасно. Ранее, в 2015 году, рассказывает Абубакар, его с отцом и братом Ибрагимом отчитывал лично Кадыров за оппозиционный паблик во ВКонтакте, созданный Ибрагимом. Их избивали, а федерального судью вынудили уйти в отставку. Теперь фактически Зарема Мусаева в заложниках, говорят ее родственники. По их словам, на видео с омбудсменом она в крайне тяжелом состоянии, не характерном для нее. Онлайн-петицию Комитета против пыток с требованием освободить Зарему Мусаеву подписали около 80 тысяч человек. Главу комитета, члена президентского совета по правам человека Игоря Каляпина, а также журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, рассказавших об этом похищении, Рамзан Кадыров назвал террористами. В Кремле, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это считают личным мнением, которое федеральные власти не разделяют, и советуют обратиться в суд. Об исчезновении родственников в декабре, помимо Янгулбаева, рассказывали сразу несколько оппозиционных активистов из Чечни.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной председатель комитета против пыток Сергей Бабинец и правозащитник Давид Истеев. Здравствуйте. Первый вопрос, Сергей, к вам. Расскажите, пожалуйста, что сейчас в Нижнем Новгороде? Как местные представители правоохранительных органов, полиции, Управления Федеральной службы безопасности реагируют на случившееся в их регионе? Что вам говорят и как они объясняют вот те действия, которые произошли 20 января? Как так? Разве может кто бы то ни было ворваться просто так в дом федерального судьи, пусть и в отставке?
Здравствуйте. Никак. Могу ответить кратко, с одной стороны. С другой стороны, если говорить прямо уж серьезно-серьезно, действительно никак не обосновывают, никак не объясняют, потому что на те обращения, которые были поданы, на те заявления, которые мы подали, мы так и не получили никакой реакции, абсолютно. То есть в тот момент, когда мы находились в квартире вместе с Айди, вместе с Заремой, когда сотрудники МВД Чеченской Республики находились еще на лестничной площадке и, в принципе, никуда не спешили и общались вполне себе мирно. Уже тогда Сайди Янгулбаев, судья, федеральный судья в отставке, он звонил ФСБ, поскольку ФСБ обязан обеспечивать безопасность судейского корпуса Российской Федерации, и говорил: уважаемые товарищи ФСБшники, ко мне тут пришли неизвестные люди, я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, пожалуйста, приедьте. ФСБ передавала информацию в полицию, звонков было таких несколько. Однако полиция так и не приехала. И только спустя 3 часа после того, как Зарему задержали с применением насилия и увезли ее, около 11 часов вечера приехали сотрудники полиции, которые приняли заявление о преступлении, никого не опросили и через 20 минут просто уехали.
Правильно я понимаю, что вы считаете это похищением человека?
Мы не можем это квалифицировать как похищение, поскольку у сотрудников полиции имелся на руках официальный документ. Было постановление следователя СУ УМВД России по городу Грозный. По-моему, фамилия следователя Сулейманов, но я могу ошибаться, потому что не помню на память, честно говоря, его фамилию. Это было официальное постановление, вынесенное в рамках расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством, статья 159. На данном постановлении была печать, была подпись, то есть это официальный документ, это привод, скажем так, оформленный, по крайней мере, внешне вроде бы как безукоризненно, если только не вчитываться в него. Поэтому у них было право на то, чтобы этот привод осуществить.
Так, более а тогда того, почему весь этот сыр-бор?
Еще раз скажу, если не вчитываться в данное постановление и не вдаваться во всю ситуацию более широко. Если прочитать само постановление, оно на 1,5 страницы, там не упоминается вообще, каким образом Мусаева и Янгулбаев относятся к этому уголовному делу. А хотя должно быть обоснование, почему именно их необходимо привести. Во-вторых, необходимо вспомнить историю саму семьи Янгулбаевых. В 2017 году младшего сына Сайди Янгулбаева Ибрагима Янгулбаева. Задержали сотрудники полиции, доставили сотрудники полиции чеченской, естественно, доставили в отдел полиции, где, по словам Ибрагима, к нему применяли незаконные методы воздействия, в том числе пытки. К сожалению, в Российской Федерации, используя те методы правовой защиты, которые существуют, мы не смогли добиться справедливости, даже не смогли добиться возбуждения уголовного дела. И по данному факту обратились в Европейский суд по правам человека. После этих событий семья Сади Янгулбаева решила уехать из Чеченской Республики, потому что в отношении них все-таки продолжалось преследование. Они переехали в Нижний Новгород, где спокойно жили несколько лет, пока вот за ними, собственно говоря, и не приехали. Чеченские власти обвиняют сыновей, в том числе младшего сына Ибрагима Янгулбаева, в том, что он ведет антиправительственный экстремистский телеграм-канал, который критикует в том числе власти Чеченской Республики. И неоднократно в публичном пространстве, в том числе и представители СМИ Чеченской Республики и сам глава республики высказывались о том, что люди, которые ведут данный телеграм-канал, они занимаются, ну, если мягко говоря, какой-то вредной работой. Более того, публикации, которые размещались на данном телеграм-канале, они были признаны судом экстремистскими. И, соответственно, вот это перетягивание каната между чеченской властью и вот этими людьми, которые ведут телеграм-канал, оно продолжалось очень долго, и оно чеченскую власть дико нервировало. Так как они полагали, что за этим телеграм-каналом стоит Ибрагим Янгулбаев, то, собственно, мы полагаем, что данные действия в отношении Заремы Мусаевой были как раз и положены в основу вот этого противодействия.
Вообще, вот вся эта ситуация еще, она, помимо всего прочего, вновь разжигает такие шовинистические настроения в российском обществе, потому что можно увидеть очень много комментариев о том, что вот когда в Чечне кто-то кого-то похищает, они там друг друга, у них постоянно силовики кого-то похищают, у них свои какие-то секретные типа подвалы, не там, ну, а это они у себя там, они там разбираются. А здесь, как это так, они поехали в Нижний Новгород, свои порядки наводят, и здесь никто им не противостоит. С вашей точки зрения, чем вызваны вот подобные реакции, и не могут ли они разжечь большую проблему, скажем так?
Мне кажется, что при том уровне попустительства, который допустили правоохранители Нижегородской области, по сути, санкционировав и, возможно, даже сопровождая проведение данной, в кавычках, спецоперации по задержанию и по насильственному приводу Заремы Мусаевой, мы можем точно сказать, что у наших людей уже сформировано будет мнение о том, что в случае, если что-то произойдет, нижегородские правоохранители защитить нас, скорее всего, не смогут. И я бы на месте тех людей, которые начинают думать о том, что вот это все чеченцы, им все дозволено на территории России, я бы все-таки весь свой праведный гнев направлял несколько в иную сторону. Независимо от того, кто где работает, у нас все-таки, извините, Российская Федерация, федеративное устройство, и закон применяется на территории всей Российской Федерации одинаково. У нас действительно имеется возможность у правоохранительных органов одного региона осуществлять деятельность на территории других регионов по согласованию и при сопровождении силовиков этого региона, где они, собственно, это делать и будут. Если без спроса, без разрешения просто так приехали помахать шашками, ну да, конечно, это неприемлемо. Но, как нам видится в данном случае, все-таки сопровождение было. И в данном случае все-таки это было как-то санкционировано. Но, к сожалению, если это даже и санкционировано, данные правоохранители должны были следить за тем, чтобы, скажем так, гости из другого региона российского, они вели себя в рамках закона, чего, как нам кажется, сделано все-таки не было. А если поступает какая-либо жалоба обоснованная от человека, что он пострадал от данных силовиков, они должны были своевременно отреагировать и провести расследование, которого, к сожалению, спустя уже почти неделю проведено не было. Либо нам об этом пока неизвестно.
С нами на связи также правозащитник Давид Истеев. Давид, здравствуйте. Насколько я понимаю, вы часто занимались именно тем, что помогали людям, желающим по разным причинам покинуть Чеченскую республику, переехать в более спокойное место, вот помогали им осуществить эти планы. Но, тем не менее, таких людей все равно приезжали, хватали и где-то и похищали, и возвращали в республику, и были случаи, когда после этого о них вообще ничего не становилось известно. С вашей точки зрения, почему это происходит? Это действительно попустительство представителей правоохранительных органов в других регионах, как вот нам сказал об этом сейчас Сергей Бабинец?
Ну, действительно, способствует полиция по всей России чеченским силовикам. Если говорить, это и Москва, и Питер. Мы постоянно сталкиваемся с историями, когда, если говорить про девушек и женщин, сотрудники полиции моментально сообщают родственникам о том, что она пришла сниматься с розыска. И всегда находится кто-нибудь, кто ближе всего к этому отделу полиции, приезжает и пытается ее увезти. К счастью, нам обычно удается человека увезти заранее. Нам довольно часто приходится объяснять, как можно человека найти и почему его находят, даже если это не сотрудники полиции, а родственники, например. И в чем проблема человеку остаться жить в России, например, и уехать во Владивосток.
Объясните. Объясните.
Ну, потому что практически в каждой семье в чеченской есть сотрудник полиции и родственник. То есть это какой-то исключительно редкий случай, когда его там нет. А если есть сотрудник полиции, значит, у тебя есть доступ к ресурсам, ко всем практически, к базам передвижения человека, к тому, чтобы посмотреть, какие сим-карты новый человек на себя купил, к его банковским счетам, к его налогам, да, где он работает. Ко всему этому у семьи появляется ресурс. Есть даже очевидные примеры, когда родственники могут приехать в Москву, и с помощью своих связей в Чечне полиции, у московской полиции, взять видео с камер и найти человека. Москва совершенно небезопасна в этом плане. Тебя могут просто найти по камерам в метро, где ты передвигался, в какой отель ты заходил. Весь твой путь спокойно можно проложить по камерам.
То есть человеку, который по каким-то причинам считает, что его преследуют власти в Чечне, или семья хочет как-то на него надавить, или женщина бежит от домашнего насилия, то бежать нужно просто за границу сразу, а не куда-то в другой город.
Не всегда, не всегда. То есть это все зависит от ситуации. Есть ситуации, которые позволяют человеку находиться в другом регионе. Это зависит от степени преследования, от степени связи родственников, да, от дохода семьи. Что за семья в Чеченской Республике? Но в большинстве ситуаций, да, к сожалению, человек вынужден уехать из России. Степень преследования зависит как раз от конкретного кейса. Насколько, условно, этот человек успел очень сильно насолить самому Рамзану Кадырову. Тогда да, то есть как бы тут уже включается большой ресурс. И, ну, в этот, чем сегодня ситуация плохая, тем, что люди действительно шьют уголовные дела. То есть под пытками они подписывают показания, да, о том, чего они совершали. Всегда находятся подставные свидетели, подставные понятые, которые на судебных заседаниях признаются в том, что показания они, собственно, не давали, а подписывали уже готовые, предоставленные следователям. И не могут ничего пояснить более, чем написано на бумаге. Во всем практически об этом они сознаются сами, как бы не желая. И ничего не сделаешь с этим, потому что чеченский суд, к сожалению, руководствуется приказами сверху.
Правозащитник Давид Истеев был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу адресовать еще один вопрос. С нами на связи председатель комитета против пыток Сергей Бабинец. Почему Кадырову это все сходит с рук? Почему власти прикрывают глаза на вот эти истории?
Я думаю, что власти проще всего делать, именно прикрывать глаза на разного подобного уровня истории, пока они не достигают какого-то слишком большого масштаба и апогея. Пока их удается гасить на уровне региона, даже каких-то межрегиональных отношений, они не представляют каких-либо проблем для федерального центра. Пока не было, наверное, ни одной такой большой громкой истории, где бы вмешался действительно федеральный центр и, скажем так, щелкнул по носу Рамзана Кадырова. Хотя в истории с последней конференции Кадырова и Магомеда Даудова Песков все-таки отреагировал на нее довольно-таки жестко, сказав, что пока у нас президент Владимир Путин, и он решает, как вести внешнюю политику, а не Рамзан Кадыров.
Да, спасибо большое. Сергей Бабинец, председатель комитета против пыток, был на связи с программой «Человек имеет право». Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. 450 тысяч рублей за смерть пациентки с коронавирусом обязаны выплатить ее родственникам по решению суда станции скорой помощи и больницы подмосковной Шатуры. Женщина, которой вместо обследования назначили орбидол, скончалась в 2020 году. Всего же с начала пандемии от COVID-19 в России умерли по меньшей мере 328 тысяч человек. И это только те смерти, где коронавирус стал основной причиной. Еще в сотнях тысяч случаев COVID привел к осложнениям других заболеваний и тоже к смерти. Нередко причиной летального исхода становилась ненадлежащая медицинская помощь, рассказывает Анастасия Тищенко.
В больницу у нее начали глаза закрываться. И потом, когда везли из флюорографии в больницу, а жена держала руку ее, и она говорит, чувствую, рука обмякла.
Мама Павла Самохвалова, Анна, умерла от коронавируса в мае 2020 года. Когда она заболела, обращалась к врачам. И не раз. Но участковая из Шатурской поликлиники в Московской области, например, даже не назначила ПЦР-тест.
Посмотрела, значит, у вас ничего нету, все хорошо. Вон у вас орбидол стоит на столе, значит, пейте его. Тут моя мама спросила, значит, а вот коронавирус у меня быть не может. А ей говорят, значит, телевизор меньше смотрите.
Через несколько дней после принятия только орбидола температура у Самохваловой поднялась почти до 40 градусов. Вызвали скорую. Приехавшие фельдшеры сказали, что легкие чистые. Сделали укол от температуры и уехали.
А на следующее утро она не ответила на телефон. Вот, пока дошли туда до квартиры, зашли, она лежала, она еще была в сознании, глазами она следила, кто пришел, она все понимала. Она не смогла протянуть руку и взять телефон.
Анна Самохвалова была пенсионеркой, входила в группу риска. Таких, как она, согласно указу Минздрава, нужно госпитализировать даже с ОРВИ средней тяжести. Но задыхающуюся Самохвалову не хотели принимать в больнице, когда ее привезли туда на скорой.
Вот человек лежит, задыхается. Перед приемным покоем ковидного отделения выходит, значит, мужичок в белом халатике и говорит, а у нее агония. Че? И все ждут. Вот. И что делать? Они задыхающегося человека, значит, везем на флюорографию.
Дальше счет шел на минуты. После флюорографии, которая показала полное поражение легких, довести Самохвалову до кислорода врачи не успели.
А эти вышли спокойненько, значит, вот заберете из морга.
Павел решил судиться с Московской областной станцией скорой медицинской помощи и с Шатурской центральной районной больницей. За смерть Самохваловой суд взыскал с медучреждений 450 тысяч рублей компенсации морального вреда, рассказывает адвокат Григорий Червоный.
У нас компенсация морального вреда связана с обстоятельствами все-таки ее госпитализации абсолютно халатной и с обстоятельствами того, как ее пытались положить в отделение. То есть именно эти события у нас являются основанием для возмещения морального вреда.
В суде мне пришлось доказывать мои моральные страдания почему-то. Хотя я не знаю, зачем доказывать страдания сына, который мать потеряла. Вот. А нарушение врачей там не доказывалось в суде.
О халатности врачей в суде не говорилось, только о дефектах в оказании медицинской помощи.
Прямой причинно-следственной связи между установленными дефектами и причиной смерти нет. Но суд указал, что существует косвенная причинно-следственная связь и установил вину ответчиков по этому.
450 тысяч – не самая большая сумма, которую российские суды назначали в качестве компенсации морального вреда за смерть пациента во время пандемии. Валерий Кабаков из Забайкальского края умер в апреле 2020 года, но не от коронавируса, а от инфаркта. Пандемия косвенно стала причиной его смерти. На 13 тысяч человек, проживающих в поселке Шерловая гора, работали лишь две бригады скорой помощи. Медики просто не успели доехать до Кабакова, когда у него начались сильные боли в сердце. Родственники обратились в суд, который назначил компенсацию 2 миллиона рублей. С распространением штамма омикрон в России врачи вновь заговорили о повышенной нагрузке на медучреждения. 27 января было зарегистрировано 89 тысяч новых случаев заражения. Это новый рекорд с начала пандемии. Комментирует главный врач госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге Максим Кабанов.
Нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено возросла в десятки раз. Поэтому мы все готовы в любой момент развернуться.
Здесь действовать, как в поговорке, помощь утопающим – дело рук самих утопающих, не получится. В октябре 2021 года Томич Сергей Самборский, узнав, что за его бабушкой, заболевшей коронавирусом, в больнице никто не ухаживает, пробрался туда под видом врача, чтобы помочь самостоятельно.
Вот так вот И работают наши врачи, ни хера не делают. А родственникам приходится в ковидарии пробираться в защитных костюмах.
Бабушка Самбурского умерла. Он подал заявление в Следственный комитет. Но там, на допросе, его обвинили в попытках дискредитации Министерства здравоохранения. Уголовных дел в этой истории никто не возбуждал. Но жизнь Томича изменилась. Вот что он рассказал в переписке с Радио Свобода.
Врачей не наказали. Все вышли невиновными. А я на работу не могу устроиться. С поликлиникой, к которой прикреплен, проблемы теперь. Врачи предвзято относятся.
В 2020 году на борьбу с пандемией Россия потратила 1 триллион рублей. В 2021 – 850 миллиардов. Четверть этих расходов – это стимулирующие выплаты медикам.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной Данил Нургалиев, координатор штаба правовой помощи «Коронавирус». Данил, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Скажите, пожалуйста, что, в принципе, удалось собрать штабу за время его существования? С какими жалобами чаще всего обращаются люди в связи с лечением от COVID-19?
Смотрите, с момента открытия штаба к нам поступило более 50 обращений, именно касающихся смертей от родственников. То есть эти смерти, по их мнению, они были в медицинских учреждениях в результате неоказания медицинской помощи либо несвоевременного оказания помощи. На данный момент из этих 50 обращений у нас в работе всего 7. По 4 из них мы ждем судебно-медицинскую экспертизу для, собственно, установления виновности и невиновности медработников и выявления причин следственной связи. И по 3 делам у нас так или иначе идут судебные разбирательства. По 2 из них уже вынесли решение в пользу истцов, то есть взыскали с медицинских учреждений компенсацию морального вреда.
А вот когда люди жалуются, например, на неоказание медицинской помощи, это значит что? Это значит, их родственников врачи вообще игнорировали или не успели оказать им помощь, долго ждали, когда приедет скорая, или долго не принимали в больнице? Вот как это чаще всего выглядит в обращениях?
Ну вот яркий пример – это те наши 2 дела, по которым уже суды вынесли решение. Это дело Кабаковых и Самохваловых. Собственно, Самохваловы – это как раз компенсация 450 тысяч рублей. В обоих случаях речь идет о несвоевременном оказании медицинской помощи, когда врачи либо проигнорировали заболевание, выставив, например, ОРВИ и назначив тот же самый орбидол, либо несвоевременно оказали помощь. То есть, условно, какое-нибудь сельское поселение не было оборудовано 2 или несколькими бригадами скорой помощи. Соответственно, одна из них только могла приехать, и то не своевременно. Соответственно, пациенту не оказывали должную и своевременную медицинскую помощь, и он скончался. И в случае, если к нам обращаются пациенты, точнее, родственники пациентов, которые умерли, скончались в результате неоказания медицинской помощи или не своевременного оказания медицинской помощи, мы предлагаем 2 варианта. Это либо подать заявление о преступлении в Следственный комитет. Здесь уже Следственный комитет непосредственно будет устанавливать прямую причинную связь между совершенным деянием. И второй вариант – это обращение в уполномоченные органы, например, страховая организация, либо Росздравнадзор, либо Минздрав региона, в котором этот пациент находился. И тогда уже, если в результате будут выявлены дефекты и ошибки, то, соответственно, будут основания для подачи искового заявления в суд с целью компенсации морального вреда.
А насколько объективны вот такие проверки? Вообще, очень часто можно слышать, что рука руку моет, что своих не сдают, что все вот эти медицинские экспертизы, объективные их результаты можно получить только в том случае, если что-то произошло, чрезвычайно чудовищное, потому что врачи стараются прикрывать друг друга. Это так или это заблуждение? И, в принципе, если речь идет о неоказании медицинской помощи, то это, конечно же, станет очевидно, и это будет легко доказать в суде, показать в суду.
Я считаю, что в данном случае нужно исходить из 2 аспектов. Во-первых, государство установило так называемые правила. Приказ Министерства здравоохранения такой существует, который устанавливает правила по оказанию медицинской помощи в условиях пандемии. Ну, в России, в данном случае в России. В каких пациентов нужно госпитализировать, каких можно не госпитализировать, какую помощь необходимо оказать, какое лечение необходимо назначать. Вот этим стандартам должны следовать все. В случае их нарушения, соответственно, возникают неблагоприятные последствия для нарушителей. Во-вторых, Здесь встает, конечно, вопрос о независимости. Если встает выбор о подаче заявления в Следственный комитет, либо в Росздравнадзор и страховую организацию, мы, конечно же, советуем обращаться сначала в страховую организацию, поскольку она более-менее независима от властей, от медицинского учреждения, от тех же правоохранительных органов. Она может провести экспертизу и, в принципе, объективно оценить, что же произошло на самом деле. Если пациента не устраивает результаты проведенной проверки...
Наверное, родственников все-таки в данном случае.
Родственников, да, извините. Родственников, конечно же. Он может обратиться в независимое экспертное учреждение, где независимые врачи также проведут, проанализируют дело и выявят, были ли ошибки или не было.
В числе тех обращений к вам были ли жалобы, по которым в итоге возбуждены уголовные дела? Ну, например, о халатности врачей или там, оставлении в опасности, неоказании медицинской помощи? Или до этого еще не доходило?
Из тех дел, которые у нас в работе, дело было возбуждено только в одном случае. Если не ошибаюсь, речь как раз идет про семью Кабаковых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109, часть 2. Но в дальнейшем, насколько мне известно, дело было прекращено. И семья решила выбрать путь, это обращение в суд с иском о компенсации морального вреда, что в результате и было взыскано около 2 миллионов рублей.
То есть, я правильно понимаю, для людей это менее травмирующий и более быстрый вариант, ну, призвать к ответственности врачей и получить компенсацию, чем дожидаться приговора, суда и вот этих всех историй, связанных с уголовными делами?
Да, это действительно так. Тем не менее, стоит отметить, что возбуждение уголовного дела не мешает подаче иска, и, соответственно, подача иска не мешает возбуждению дела. Проблема заключается в том, что, как правило, если заявитель выбирает путь возбуждения уголовного дела, то встает вопрос о сроках. Потому что, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело, ему нужно провести экспертизу. Экспертиза проводится, как правило, вне региона, в котором это произошло, произошла смерть. И это занимает около полугода. Поэтому в данном случае, все-таки, если мы объясняем родственникам пациентов, какой путь будет быстрее и, возможно, эффективнее, они, конечно же, выбирают подачу гражданского иска.
А почему там быстрее? Там же тоже проходит экспертиза. Ее делают быстрее или что? Чем это объясняется?
Смотрите, основанием для подачи иска о компенсации морального вреда может служить и обычная проверка, проведенная той же страховой организацией, либо Росздравнадзором, либо Минздравом. Если в ходе проверки выясняется, что действительно, да, были нарушены какие-то стандарты оказания медицинской помощи, это является основанием для подачи иска.
А вот
поэтому сроки здесь меньше.
А вот те компенсации, которые назначают суды, ну вот вы сказали 2 миллиона плюс недавно 450 тысяч рублей, насколько они адекватны вот тому, что просили родственники погибших пациентов?
Вот на примере как раз дела Самохваловых 450 тысяч рублей, хотя обстоятельства, если смотреть, изучать это дело, то в принципе смерть там довольно трагичная. И суды, по нашему мнению, могли бы назначить большой размер компенсации, чем 450 тысяч. Но, тем не менее, стоит отметить, что, например, первой инстанции по ним в их пользу было взыскано всего 50 тысяч рублей. А апелляционная инстанция эту сумму увеличила в 9 раз.
Ну, это, во всяком случае, уже внушает какое-то большее доверие суду, потому что 50 тысяч рублей за смерть человека, которому не оказали помощь, ну, это прям выглядит как издевательство, действительно. Спасибо большое. Даниил Нургалеев, координатор штаба правовой помощи «Коронавирус», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. На этой неделе Росфинмониторинг, государственный орган, который обеспечивает обязательный контроль и сбор актуальных данных обо всех финансовых потоках в пределах России, не только внес в реестр организаций физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, политика Алексея Навального и его ближайших сторонников. Вообще-то Росфинмониторинг и задумывался как орган, который будет будет противодействовать отмыванию нелегальных доходов, финансированию террористических, милитаристских организаций. Но в последние годы он все чаще подключается к государственным репрессиям против активистов и тех, кто осмеливается критиковать действия и решения властей. Внесение человека в черный список Росфинмониторинга дает властям право блокировать все банковские счета и любые операции. Кого включают в этот список? Как в нем оказалось без малого 12 тысяч человек, расскажет Иван Воронин.
Стоимость жизни участника списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга российские власти оценивают в 10 тысяч рублей в месяц на члена семьи. Это единственная сумма, которой можно распоряжаться. С отчетом, разумеется. Зарплаты, гонорары, пенсии, стипендии, другие социальные выплаты людей, названных террористами и экстремистами, блокируются. Для оплаты налогов, штрафов и кредитов через банк – отдельная бюрократическая процедура.
Меня, Навального и коллег включили в государственный список террористов и экстремистов. Участвовала в выборах и боролась с коррупцией. Экстремист. Возможно, я первый выпускник МГУ с красным дипломом юрфака в этом списке.
В числе недавно добавленных в список Росфинмониторинга юристы фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Вячеслав Гемади, глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров, экс-координаторы штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Захар Сарапулов и другие. Летом прошлого года российские суды признали ФБК и штабы Навального экстремистскими и запретили их деятельность. Осенью Следственный комитет возбудил уголовные дела о создании и руководстве экстремистским сообществом. Чуть позже об участии в нем. Счета людей из черного списка Росфинмониторинга блокируют, руководствуясь законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Причем для этого не обязательно дожидаться приговора суда по антитеррористической или антиэкстремистской статье.
Меня внесли в этот список даже не то, что до судебного решения, а меня внесли в этот список даже до предъявления мне обвинения. То есть я была на тот момент подозреваемой, и мое уголовное дело развивалось ни шатко, ни валко.
Журналистку Светлану Прокопьеву в 2019 году обвинили в оправдании терроризма за колонку с размышлениями о причинах теракта в управлении ФСБ в Архангельске. По словам Светланы, любые переводы, включая оплату коммуналки или налогов, через Сбербанк превращались в бюрократический квест с отдельными заявлениями по каждому платежу и долгими проверками службы безопасности банка. А походя с собственной картой в магазин, уж точно можно было не вспоминать.
Ты перестаешь иметь доступ к банковским счетам, к банковским услугам. Ты не можешь просто на свое имя открыть какой-то счет, взять кредит, платить, соответственно, этой картой в магазине своей, со своим именем, платить по штрих-коду, там, коммунальные услуги, например. То есть современная вот эта финансовая инфраструктура от тебя раз и отрезана, просто как будто и не было. И это очень неудобно, потому что мы все живем вот в 21 веке. И сегодня это особенно актуально, да, потому что доставки, онлайн-сервисы. То есть от налички люди вообще уходят практически. А тут хоба-на, и у тебя только наличка.
За колонку на эхе Москвы в Пскове прокуратура просила для Прокопьевой 6 лет колонии. Суд назначил 500 тысяч штрафа, который пришлось оплачивать по той же схеме, что и коммуналку.
Принесла пачку налички в Сбербанк. У наивной такой надежды, что сейчас вот они у меня ее возьмут, и на этом будет все закончено. Так бы не так. Они сказали, Светлана Владимировна, мы не можем взять у вас просто там деньги, вы же террорист.
Приговор Прокопьевой устоял во всех инстанциях, включая Верховный суд России. Сейчас ее жалоба ждет рассмотрения Европейским судом по правам человека. Но подать заявление в Росфинмониторинг на исключение из реестра журналистка сможет только через год после уплаты штрафа. Осужденную по той же статье за комментарии во ВКонтакте анархистку Екатерину Муранову вычеркнули из реестра спустя полгода после заявления, напоминает Светлана Прокопьева. На 27 января в списке Росфинмониторинга 11 751 человек. В 2018 году программист из Геленджика Иван Шукшин написал скрипт, оповещающий об изменениях в реестре Росфинмониторинга. На сайте проекта Шукшин упоминает необычные случаи реестра. Например, у обвиняемого в желании присоединить Сибирь к Финляндии регулярно обновляется статус. 13 раз он значился как экстремист, 14 – как террорист. Двоих участников списка исключали из реестра, а спустя время добавляли снова. Самому молодому из списка Росфинмониторинга экстремисту в этом году только исполнится 18, самому пожилому – 92.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной адвокат Светлана Сидоркина. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, почему люди, однажды оказавшиеся вот в этом списке, фактически бессрочно там остаются?
Прежде всего, конечно, те положения, которые предусмотрены статьей 115 федеральным законом о порядке включения в реестр Росфинмониторинга, именно с этой правовой коллизией связано в включение лиц, которые осуждены по экстремистским так называемым статьям, которые входят в перечень для включения в этот реестр. Таким образом, они и попадают, собственно говоря, в этот реестр.
Подождите, вот вы сказали «осуждены». Но да. Алексей Навальный, Любовь Соболь, другие сторонники Алексея Навального, вот совсем недавно включенные, они не осуждены ни по каким экстремистским или тем более террористическим статьям. Нет никакого приговора еще, мы только слышим о якобы каком-то деле. То есть людей уже отправили в этот список, не дожидаясь решений судов. Это вообще нормально?
Дело в том, что законом действительно предусмотрено, что... Включение в этот список предполагает при условии осуждения привлечения к уголовной ответственности. Но на практике уже сам по себе факт возбуждения уголовного дела и факт привлечения лица в качестве подозреваемого и обвиняемого для нашей правоохранительной системы является основанием для включения в реестр.
Для чего такая строгость? 10 тысяч они всего разрешают на члены семьи тратить. То есть если один человек... живет, и вот он может потратить на себя без всяких отчетов перед кем? Перед банком, перед Росфинмониторингом, перед кем? Только 10 тысяч рублей, но это же не нормально. Люди, которые живут в городах, большую часть этой суммы только за коммуналку отдадут, а дальше магазины, все, как зарплату получать? Как этот вопрос решают, ну, в том числе вот ваши подзащитные, которые оказывались в подобных ситуациях, до всяких приговоров?
Дело в том, что даже эти 10 тысяч очень сложно получить. Дело в том, что когда блокируется счет, для того, чтобы получить эти 10 тысяч, это не просто так делается. Для этого нужно написать заявление, обратиться в конкретную организацию, откуда будут эти денежные средства списываться или сниматься. И только после этого тебе эти 10 тысяч выдадут. Более того, нельзя просто открывать счета. Если у тебя нет банковских карт или открытого счета, то если ты включен в реестр в черный список Росфинмониторинга, то еще ты не имеешь права открыть. Илья Романов был привлечен к уголовной ответственности, отбыл срок в колонии в Мордовии. И я с его разрешения просто эту ситуацию описываю. Дело в том, что мало того, что ему не оказывалась медицинская помощь, он получил инсульт в местах лишения свободы, был парализован, обездвижен, лишен речи. У него ампутированы обе руки, и после освобождения он не мог получить выплату, компенсацию для установки, для покупки, приобретения протезов. То есть его родственники
собрали... Потому что он оставался деньги. В этом списке.
Да, да. Он получил, он собрал деньги, они купили протезы 300 тысяч. По закону он имеет право от фонда социальной помощи получить компенсацию на эти протезы, но он компенсацию получить не может. Потому что фонд социальной помощи требует предоставления счета для перечисления денег. А счет он открыть не может, поскольку он включен в этот черный список Росфинмониторинга.
А вот как долго он должен там оставаться теперь? Вот как вообще? Человека могут включить туда до того, как вынесен приговор. Ну вот вынесли приговор, он отсидел свой срок, он вышел. И сколько времени он еще будет болтаться, простите, в этом списке?
Он может быть исключен из этого списка после снятия или погашения судимости. При этом погасится у него судимость или снимется эта судимость, опять-таки решает суд. Если суд примет решение о погашении и снятии судимости, после этого он имеет право обратиться с заявлением о исключении его из реестра Росфинмониторинга, и только после этого юридически должны исключить из черного списка реестра Росфинмониторинга. Но ведь вопрос, опять-таки, рассматривается тем же судебным органом, той же контролирующей инстанцией, и какое будет решение принято, человек гарантии никто не даст в этой ситуации, и как скоро это будет рассмотрено. Ну, то есть вот те меры, которые наше государство принимает, якобы в защиту интересов государства, они несоразмерны интересам и степени общественной опасности тех действий, которые совершают граждане. Потому что та ситуация, которая есть на сегодняшний день, она же не только лишает возможности граждан пользоваться банковскими счетами. Допустим, Борис Стамахин, который сейчас не проживает в России, но который был осужден по экстремистским статьям, отбыл срок при нахождении в местах лишения свободы у него умерла мама. И он, вступив в права наследования на имущество, он не может совершать никаких сделок по реализации недвижимости, которая у него есть. Он не может пользоваться денежными средствами, которые он получил в порядке наследования. Я считаю, что это тоже прямое ущемление прав, поскольку о каком финансировании здесь может идти речь, если эти деньги получены в порядке наследования. То есть это абсурдная абсолютно логика, и она противоречит как дух, ну, как самой логике жизненной.
Здравому смыслу вообще противоречит.
Да, вообще здравому смыслу, потому что люди не могут реализовать свои жизненные потребности в тех рамках, в которые их поставили. И с этим сталкиваются ведь только не только сами непосредственно лица, которые включены в этот список, но еще и сложность бывает у родственников. В моей практике была ситуация с Дмитрием Бученковым, который тоже был включен в этот список. Его жена, индивидуальный предприниматель, не могла платить налоги, хотя она не включена была в этот реестр, но тем не менее в отделениях Сбербанка отказывались принимать суммы для оплаты налогов.
Почему?
Потому что муж включен был в реестр черный список, реестр Росфинмониторинга.
Это банк так объяснял. То есть была сложность.
Да, да.
Это же абсолютнейший абсурд и глупость. Если мы исходим из того, и вообще как сообщалось, что Росфинмониторинг следит за тем, чтобы не отмывались какие-то деньги, чтобы не финансировался терроризм, экстремизм и прочее, он же видит, куда идут эти деньги. Он же видит, что человек хочет заплатить налоги, что это деньги в бюджет, и явно не на финансирование террористической организации или экстремистов. Хотя что, может, мы не знаем чего-то, что они там о себе думают. Да? И это такие препоны. А как быть тем, например, людям, которые должны получать алименты вот от такого занесенного в черный список Росфинмониторинга? Они их тоже не дождутся никогда?
Алиментов тоже не дождутся. Более того, у меня была в практике такая ситуация. Для того, чтобы оплатить коммунальные платежи, нужно было обратиться в суд с иском о том, чтобы суд разрешил суммы, которые имелась на банковском счете, опять-таки вот полученные в порядке наследования, чтобы с этой суммы списывались в счет оплаты коммунальных платежей. Ну, то есть о каком финансировании терроризма, если нужно оплачивать следы? Давно пора законодателю внести и откорректировать вот этот закон о порядке внесения в этот черный список реестра Росфинмониторинга и установить четкие критерии, которые бы не соответствовали здравому смыслу и не чинили препятствий не только самим гражданам, но и государству, потому что в результате вот этого принятия вот этого закона люди не могут оплачивать штрафы, налоги, не могут оплачивать какие-то обязательные платежи, получать
более
социальные
того,
выплаты.
Они фактически объявляются виновными до приговора суда.
Они и виновными, получается, и в то же время государство фактически налагает дополнительный вид наказания. Я уже знаю, что много подано жалоб по этому поводу в Европейский суд по правам человека. Но пока вот Европейский суд не дошел до рассмотрения, может, ждут какой-то контрольной массы жалоб, чтобы вынести какое-то пилотное решение по этому поводу, может быть, я предполагаю. Но, тем не менее, вот пока решение еще не принято. Я все-таки надеюсь, что Европа может нам поможет в этой ситуации.
Спасибо, Светлана. Да, большое. Понятно. Будем тоже надеяться, не дай бог никому оказаться в этом черном списке Росфинмониторинга и сил тем, кто пытается из него выйти. Спасибо. Адвокат Светлана Сидоркина была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.